Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Александра Сокурова на фестивале «Кинотавр» и новая книга по истории ГУЛАГа. Во второй части передачи Лэнгстон Хьюз и Михаил Казаков, научная конференция к 70-летию Александра Панченко и Наталья Лапина, молодой режиссер петербургского ТЮЗа. В прошлом выпуске программы я рассказывала о конкурсе фестиваля «Кинотавр», но в его афише были еще специальные события, а именно «Глянец» Андрея Кончаловского, «Изгнание» Андрея Звягинцева и Александра Сокурова. На этом фильме мне хотелось бы остановиться подробнее. История описывается одной фразой. В расположение воинской части в Чечню на пару дней приезжает, чтобы проведать своего внука-капитана, старая женщина. Внешнего действия, погонь, перестрелок, военных маневров – ноль. Все построено на действии внутреннем, на том, что мы вместе с героиней фильма видим, на том, что мы вместе с ней думаем. Выгоревший засушливый пейзаж, палаточный лагерь, старое оружие, которое драет солдаты с совершенно детскими лицами, кажется, даже еще не бреются, замусоренное нутро такого мощного снаружи бронетранспортера, маленький рынок и мальчик-чеченец, который не желает продать сигареты русской женщине, делает вид, что не понимает языка. Глаза солдата, которому не хватило принесенных с рынка сигарет и печенья. Разрушенные дома, в нескольких уцелевших квартирах которых живут люди. Внезапная дружба двух женщин, русской и чеченской. Текста в картине мало, но он важен. Вот старая женщина берет в руки автомат, нажимает на курок и произносит: «Так легко». То есть легко нажать на курок, а значит легко и убить. В картине нет никакого прессинга, никто не жмет из тебя слез, сочувствия, не действует на нервы натуралистическими страшными подробностями. В ней вообще нет войны. Война где-то за кадром, позади. Все очень строго, очень спокойно, безо всякого желания подлить масло в огонь, с огромным уважением ко всем людям, появляющимся на экране. Однако рефреном две фразы: «Все разрушено» и «Господи ты, Боже мой». Констатация факта и невозможность апеллировать к более доступной инстанции. Галина Вишневская играет женщину властную. Это ей близко. К внуку и другим солдатам она относится не с материнской нежностью, но с материнской строгостью. Внук ее обожает. С ней единственный этот огромный грубоватый мужчина, в общем, солдафон, нежен. Она говорит: «Тело мое состарилось, а душа готова прожить еще 1000 лет». Ему не грозит старость, но смерть стоит и за его плечом. Бабушка и внук с равной силой хотят жить. Александр Сокуров будто бы снимает документальное кино. Он занимает в нем актеров и местных жителей. Отличить, то есть кто, невозможно. Все очень органичны. Камера наблюдает происходящее. Режиссер вроде бы ничего не оценивает. Интонация фильма почти бесстрастная. Однако это тихое, ненавязчивое кино действует на зрителей сильно. Александр Сокуров не приехал в Канны, он не приехал в Сочи. Фильм представлял его продюсер и композитор, автор музыки к фильму Андрей Сигли. И с ним мы поговорили. Всегда так получается, что продюсер — это такой человек, который ищет деньги или там дает свои деньги, и, собственно, его целью является эти деньги, ну, так или иначе, вернуть. И я совсем не понимаю, вот вы в этом году, например, да, продюсировали фильм «Сокурова Александра». Ну, считается, что это такой фильм, который не делает кассового сбора, что большое количество зрителей не станет смотреть такое кино и так далее. Вам совсем вообще не интересно, принесет ли это вам какую-то отдачу, или вы не сомневаетесь в том, что эти деньги фильм Александра Сокурова вернут?
Я уверен, что деньги мы обязательно вернем. Авторский кинематограф, он имеет несколько более долгую жизнь, чем коммерческий кинематограф. Его будут смотреть всегда, его будут смотреть наши дети, наши внуки, потому что это кладовая нашего кинематографа и мирового кинематографа. Александр Николаевич входит в сотню лучших режиссеров мира со времен основания кинематографа. Так что любое кино, которое он делает, оно уже сразу входит в сокровищницу. Так что это кино будут смотреть так же, как мы сейчас смотрим картины Тарковского, так как мы смотрим картины Бергмана и Антониони, это все, и Феллини, это все сокровищница, которая будет постоянно, соответственно, и постепенно будут возвращаться деньги.
Я обыкновенно отличаю актеров от неактеров. Ну, в этом случае я только знаю, что Галина Павловна Вишневская – актриса. А про всех остальных я в течение всего фильма продолжала не понимать, кто эти ребята, кто эти женщины чеченские.
Там есть непрофессиональные актеры, есть, конечно, и профессиональные актеры, которые очень органично подмешаны. Вот. Дело в том, что вообще вся съемка была особенной. Когда мы туда поехали, у всех было ощущение того, что мы делаем какое-то нужное, правильное, большое дело. И мы сняли практически документальное кино. Вот эта документальность основывается на том, что актеру не надо было ничего объяснять. Ставить перед ним задачу. Он находился уже там, где эта задача видна, где она кричит из каждого разбитого окна, из каждой дыры в стене от снаряда. Мы показывали реальную их жизнь, как они живут. Это все есть, вот это ощущение ужаса вот того, что там происходит. Но мы кино снимали не об этом. Вот поверьте, это главное желание всех, кто там находится, и от солдат до мирных жителей, чтобы наступил мир наконец-таки. Это реальный лагерь, в котором мы снимали, реальное расположение части. И когда мы утром выходили на съемочную площадку, то над одной палаткой, то над другой видели приспущенный флаг. Что это значит? Это значит, что в этой палатке кто-то погиб. И они живут в этом во всем.
Я сидела, смотрела фильм. Я потом уже поняла, что за то время, что я смотрела его, я ни разу не поменяла положение тела. Ведь это же происходит не на уровне сознания. Да? Человек, когда скучно, он начинает двигаться, он этого сам не понимает. Поразительно, конечно, то, что там же, по сути дела, ничего не происходит. Вот это действие, экшен, имея в виду внешние действия, какие-то побежал, застрелил, вызвал милицию, скорую помощь, упал, умер, разбился, что-нибудь такое. Люди совершенно забыли о том, что существует такое понятие, как внутреннее действие. Почти все время крупные планы, ничего не происходит, никого не убивают, никакого педалирования, никакой агрессии. И вот на этих взглядах, на каких-то совершенно тончайших вещах выстроена история такой поразительной силы, что я одна, я смотрела фильм, ну вот остолбенев, но смотрела, а когда пошли титры, со мной началась просто настоящая истерика. Ты же как будто оказываешься там, ты как будто бы становишься одним из этих людей.
Ну, как вы видите, не на всех мы действуем. Вообще у меня такое ощущение, что наступил какой-то третий Рим, да, всем надо, чтобы обязательно была встряска, чтобы обязательно были какие-то оргии, чтобы обязательно где-то кого-то в жертву приносили. А это говорит только об одном, люди глухие стали. Души глухие, они ничего не слышат. Они слышат только, когда громко бьют литавры, когда грохочут выстрелы, когда видим, расчлененное тело на экране. Вот только тогда их что-то уже удивляет. Для этого надо не бояться себе признаться в том, что мы еще люди, мы можем воспринимать. Мы не какие-то там эти самые лягушки, которых электродами подсоединяют, и мы после этого только дергаться начинаем. Для того, чтобы это все понимать, надо заставить душу трудиться. Никакого секрета тут нету. Мы глубоко чувствовали несчастье тех людей, которые там живут. В каждой семье большое количество убитых, потерянных без вести. Мы были на съемках, и там нашли троих ребятишек. Так вот, эти трое ребятишек 3 года жили в этой траншее. Я не знаю, что там сейчас изменилось, говорят, что чего-то строят, чего-то не строят. Но когда мы там были, мы увидели вот это. Разрушенный дом с полностью проваленным на весь этаж. Это ведь проваливалось с людьми. Там же люди жили. Это вот так вот стреляли из ханкалы, мы видели, как из ханкалы прямой наводкой шарашили по этим домам, без всякого объявления воздушной тревоги. А чеченцы нам рассказывали о том, что после этого обстрела они всех трупы вытаскивали, зарывали во дворе, а потом возвращались в уцелевшие квартиры, стаскивали какой-то скарб, продолжали там жить. Когда вот там все это чувствуешь, понимаешь, и это все вот как пыль в воздухе, она висит. Вот. Актеры они или не актеры, наша актриса Гичаева, она пережила 2 войны. Первую войну она жила в подвале. Ну как, она что, она играет или она свою жизнь рассказывает? Она рассказывала, кстати говоря, как она жила в палаточном лагере, и как там разворовывали всю гуманитарную помощь, которую привозили. Как какой-то немец приезжал. Почему-то получается так, что те люди, которые вот там, значительно дальше, чем мы, от этой республики, значительно ближе воспринимают это горе. А мы как-то все, вот у нас какие-то схемы, какие-то ходули, и мы на этих ходулях, то есть мы как-то ситуацию оцениваем по-журналистски. А там же люди, там же каждый человек — это трагедия. Мы должны чувствовать ответственность перед этими людьми. Это с нашего молчаливого согласия произошло все вот это безобразие. А то, что наших солдат сколько там покрошило, их вырезали целыми взводами, целыми ротами. А помните тот взгляд, когда этот сказал: «Привет, Ильяс»? И встретились на самом деле те ребята, которые следующую войну будут между собой воевать. А то, что следующая война будет, там почему-то никто не сомневается. Они все ее с ужасом ожидают, с ужасом ждут. Мы когда отбирали натуру, искали квартиру, как ее обставить, жилище чеченки. Мы зашли к одной из таких чеченок, ей 70 лет, она еле-еле передвигается. Она по полчаса спускается вниз и поднимается, когда надо воду принести. Четверть ведерка несет, и как-то вот... И мы спрашиваем: а что, никого нету? Что, помочь некому? Родных не осталось? Все тексты в картине, они практически документальные. Она говорит: почему же нет? Есть, у меня есть дочка, двое внуков. А почему они в Гудермесе живут? А почему не приезжают? А мы боимся, что они в горы уйдут. Но вот если люди готовы в солнечный день, я не знаю, находясь рядом с морем, готовы воспринимать эту чужую беду. В Каннах были готовы. Несмотря ни на что, был полный зал народа, и аплодисменты были 10-15 минут после фильма. Хотя не было Сокурова, не было Вишневской. Они аплодировали фильму, они аплодировали людям, которые там живут. Не нас, мы-то черт с ним, мы следующую снимем картину, сорвем свои аплодисменты. Представляете, какой фурор был в Каннах, когда приехала чеченская актриса. Почему-то каждый из этих людей, вот, которые находились там, на таком же Лазурном берегу, в таком же теплом климате, но почему-то они настолько остро чувствуют необходимость поддержать, а у нас почему-то кажется, что все это так просто. Мы же и снимали специально там, для того, чтобы вот эти чувства наши, ощущения, чтобы они были максимально полными, чтобы мы вот максимально все это остро донесли до зрителя. Действительно рисковали и людьми, и было опасно, и перестрелки были в районе соседнем, когда мы снимали, да, мы снялись, быстро уехали. И декорации мы не могли на ночь оставить, потому что над нами военные смеялись. Что хотите, чтобы гранату бросили, так запросто. И все это было, и мы это все вынесли для того, чтобы рассказать о тех людях, которые там живут, о том, что они такие же, как и мы, они так же хотят, как и мы, растить внуков и детей.
Андрей, дорогой, а вот Галина Павловна, она учила текст или она вообще сама его себе придумала?
Не, ну текст, конечно, был. У нас есть сценарий, написанный Александром Николаевичем, очень точный, очень жизненный. Гений Александра Николаевича заключается в том, что он это все знает, в нем это все есть. Он просто ищет краски для того, чтобы это полотно нарисовать. Оно в нем уже, кино-то это есть, оно уже снято. И поэтому для Галины Павловны был этот текст совершенно естественным. Она же была все там 30 дней с нами. Поэтому ее внутреннее состояние совпадает с той ролью, которую она играет.
В фильмах, которые вы делаете с Александром Николаевичем, в том, что он делает всегда, вот мать, сын, там отец, сын, тут внук и бабушка. Вот это вот тоже давно как будто бы утраченная культура. Вне зависимости от разницы в возрасте и разницы все же в воспитании, как бы то ни было, и в отношении к жизни, у него всегда на каком-то поразительном чувственном уровне ухвачено вот это вот родное, ласковое, нежное.
Да, у него есть еще одна идея — «Два брата и сестра», которую мы, наверное, вот сейчас мы будем работать над «Фаустом», следующую картину, наверное, мы сделаем такую. Дело в том, что это и есть основа нашей жизни, наши родственные отношения, чувства к близким. Это же и есть основа какой-то стабильности в жизни. Да? Когда мы не помним родства в любом смысле этого слова, тогда и наступает коллапс в жизни и в обществе. Александр Николаевич очень хорошо это понимает, и именно поэтому эти темы в его творчестве так ярки.
Андрей, ну все-таки скажите несколько слов мне вот про музыку. Как? Вы сначала сами садитесь, пишете, как положено, вот партитуру, и потом вы сами это записываете один, а потом... Или как вы?
Записывали музыку мы с оркестром Мариинского театра, и почему-то мы единодушно с Александром Николаевичем решили, что должен быть именно этот оркестр, потому что это, во-первых, оркестр музыкального театра, очень тонко чувствующий то, что происходит на сцене, а, соответственно, и на экране. Вот. А музыка, вы знаете, она как-то родилась сама собой. У нас были разговоры с Александром Николаевичем по поводу, может быть, какой-то чеченской темы, которая должна появиться. Но почему-то все вылилось вот в этот светлый реквием людям, потому что мы все это пережили там с ними. За этот промежуток времени короткий, который мы были там, мы выросли. Понимали, что это кино нужно. И мы понимали, что мы делаем нечто важное, что мы, может быть, этим фильмом сумеем хоть какую-то крупицу заложить в фундамент, может быть, нормальной жизни, нормализации жизни там, да и не только там. Поверьте, разжечь пламя кровожадности какой-то, ненависти, еще чего-то. И без нас достаточно художников, которые это делают с большим желанием. И это, поверьте, это же очень легко сделать. Это же очень легко, на самом деле, показывать разложившиеся трупы, разрытые могилы, не знаю, изуродованные тела, бить по нервам, по мозгам. Много ума не надо здесь. Это абсолютно безответственная позиция. Разбудить зверя в человеке очень просто. Плодородный слой вот этого интеллекта, морали, нравственности, он очень маленький, и его надо очень оберегать. И мы призваны к этому. Мы призваны, в каждом человеке существует огромный диапазон, огромная палитра чувств, эмоций, да, и от зверя-то, в принципе, недалеко. Вот облагораживать ежеминутно, ежесекундно, все-таки давать, понимать, что мы все-таки люди, и чувство сострадания. Вы знаете, эти чувства надо доставать, их надо пестовать, лелеять, поливать, выращивать, и максимально стараться ограждать людей от агрессии. Это наша задача, это наша цель, мы этому должны служить. Либо мы служим этому, и тогда несем все тяготы и лишения этой службы, да, либо надо тогда искать какое-то более вольготное средство существования. Давайте комедии снимать, да, если уж там не какие-то животные страсти, да, давайте комедии снимать легкие. Но это же не мы, это же будем не мы.
Пожалуй, лучшего определения, чем дал Андрей Сигли музыкальной теме фильма «Александра», не подобрать и для всей картины. Именно что «Светлый реквием». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 20 лет назад сюжеты, связанные со Сталином, вдруг стали так популярны, как будто от того, правильно ли мы понимаем отношения Иосифа Виссарионовича с Бухариным или Троцким, всерьез зависело настоящее и будущее каждой семьи, а может и впрямь зависело. Потом хит-парады общественных интересов изменились. У историков было время спокойно разобраться в проблеме. История ГУЛАГа 1918-1958 Галины Ивановой. Академическое исследование, вышедшее в серьезном издательстве «Наука». И я спросила у нашего исторического рецензента Ильи Смирнова, открывает ли оно какое-то принципиально новое понимание проблемы, которое нельзя было вынести из «Детей Арбата» или из перестроечного журнала «Огонек».
Поскольку некоторые слушатели не застали исторического бума конца 80-х, они опоздали родиться, начну с маленькой справки. ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения. В 1934-1956 годах подразделение НКВД МВД. Галина Михайловна Иванова рассматривает деятельность этого мрачного учреждения с разных сторон – социальной, экономической, правовой, отмечая, что оно фактически находилось вне юрисдикции закона, который подменялся внутриведомственными нормативными актами. Отдельный интересный сюжет – комплектование кадров лагерной охраны, оплата, условия. Например, после войны значительную часть охраны, в отдельных лагерях до 80%, составляли бывшие репатрианты и военнопленные, переведенные в кадры МВД прямо из проверочно-фильтрационных лагерей, то есть из-под охраны в охранники. Исследуя ГУЛАГ как систему массовой эксплуатации принудительного труда, автор употребляет формулировку «лагерно-промышленный комплекс». Сразу оговариваю, антисталинская позиция книги мне близка, я не считаю, что она противоречит научной объективности. Наука о людях, как говорил мой учитель Владимир Борисович Кобрин, невозможна вне человеческой этики. Не случайно недавние попытки оправдать большой террор исходили от вполне определенных личностей, вроде Д. Голковского, Резуна Суворова и прочих. И сегодня в правящем классе наблюдается определенное потепление именно к Сталину. Заметим, при сохранении патологической неприязни ко всему, что связано с революцией, коммунизмом, Марксом. Вот такой тенденции действительно надо противостоять, и здесь не должно быть расхождения между честным либералом и честным марксистом, который не может не помнить, что Сталин истребил больше красных, чем все белые генералы вместе взятые. А если отвечать на ваш, Марина, вопрос, что нового по сравнению с литературой конца 80-х, пожалуйста. Статистика репрессий поставлена на научную основу. Ведь раньше происходила игра в кто больше, называли совершенно несообразные цифры. Вроде бы с целью обличения режима, а получался обратный эффект. Он так сильно пугает, что мне не страшно. Конечно, от исследователей нельзя требовать аптечной точности. Но общий порядок цифр по книге Ивановой таков. Единовременное число заключенных составляло не 10-12, тем более не 15-17 миллионов, а никогда не превышало 3 миллионов человек. Максимальный уровень отмечался летом 50-го, когда в лагерях, колониях и тюрьмах содержалось более 2,8 миллиона человек. Из общего количества прошедших ГУЛАГ за контрреволюционные преступления осужден каждый пятый. Теперь, что касается понимания. С этим сложнее. Прямо на обложку книги вынесена фактическая ошибка. История ГУЛАГа почему-то с 18-го года, а не с 34-го. Похвальное стремление рассматривать явление, начиная с предпосылок. Например, предпосылки тирании Ивана Грозного легко обнаруживаются в правлении его отца и деда. Но странно будет выглядеть книга «Опричники 1482-1572». И как можно не различать репрессии во время войны гражданской и убийства заведомо невиновных людей в мирное время? Можно. Такова агитпроповская установка. Ответственность за преступления Ежова и Берии нужно любой ценой распространить на весь советский период. Тезис. Коммунистическая идеология и пропаганда растлевали души и умы. Обоснование. Ссылка на Шаламова. Но у Шаламова-то написано. Растление, которое Сталин внес в души людей, почувствуйте разницу. Именно идеология не позволяет вписать феномен ГУЛАГа в настоящий исторический контекст. Принудительный труд каким-то образом выводится автором книги из наследия Великой Французской революции. Ссылка на французского философа Фуко прилагается. Можно подумать, на египетских фараонов, на античную демократию и на французских феодалов работали исключительно по вольному найму. Теория тоталитаризма в действии. А другие взгляды на сталинский режим, например, концепция политархии, выведенная профессором Юрием Ивановичем Семеновым из опыта дискуссий о так называемом азиатском способе производства, они вообще не рассматриваются. Для понимания эпохи нам важнее порядки дискурса от вышеупомянутого Фуко, плюс доморощенный фрейдизм каких-то современных социологов. Или возьмем конкретные сюжеты. Дело Лосева. Цитирую. «Выдающийся философ, университетский профессор Лосев, был объявлен Кагановичем на 16-м съезде ВКПБ реакционером и черносотенцем. В качестве доказательства своей правоты Каганович привел ряд вырванных из контекста цитат из якобы контрреволюционного и мракобесовского произведения Лосева «Диалектика мифа». Конец цитаты. Я уважаю заслуги Алексея Федоровича Лосева там, где он являлся специалистом, в изучении античной литературы и философии, 30 монографий, Государственная премия СССР, но общественные взгляды этого университетского профессора, они, как бы это выразить помягче, в общем, были так же далеки от идеалов свободы, демократии и гуманизма, как взгляды его гонителя Кагановича. Подмена живой истории пропагандистской схемой, в которой, с одной стороны, порхали религиозно-нравственные ангелы, а с другой, коммунистическая идеология и пропаганда растлевали души и умы, это, ей-богу, не лучший способ борьбы со сталинизмом. Вспомним у Толкина доброго волшебника Сарумана, который в процессе борьбы со злом стал очень похож на то, с чем боролся.
Илья Смирнов представил нам академическое исследование «История ГУЛАГа 1918-1958». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Эвакуированные из сектора Газа граждане России и Белоруссии прибыли в Москву самолетом российского МЧС. Палестинскую автономию покинули 73 россиянина и 7 человек с белорусским гражданством. Европейский суд по правам человека признал российских военнослужащих виновными в убийстве 4 жителей Чечни в 2003 году. Москву обязали выплатить родственникам погибшей Зуры Битиевой 114 тысяч долларов. В Брюсселе открывается саммит Евросоюза. В центре внимания глав 27 государств и правительств основные положения договора, который может заменить существующий спорный вариант Европейской Конституции. Причиной пожара в доме для престарелых в Омской области, в результате которого погибли 10 человек, стало, по всей вероятности, неосторожное обращение с огнем. К такому выводу пришли эксперты МЧС. Совет адвокатской палаты Москвы отказался лишить статуса адвоката Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. На лишении ее адвокатского статуса настаивала Генеральная прокуратура. Лидеры Израиля, Палестинской автономии, Египта и Иордании встретятся 25 июня в египетском Шарм-эль-Шейхе. С инициативой о продолжении мирного урегулирования на Ближнем Востоке выступил президент Египта Хосни Мубарак. Австрийские власти освободили гражданина России, задержанного по подозрению в шпионаже. МИД Австрии подтвердил наличие у него дипломатического иммунитета, на чем и настаивала Москва. Кипр и Мальта перейдут на использование евро с января 2008 года. Об этом сообщили в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Окончательное формальное решение о присоединении двух стран к зоне евро ожидается в июле. Таким образом, число государств, пользователей общеевропейской валюты, возрастет до 15. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи Лэнгстон Хьюз и Михаил Казаков, научная конференция к 70-летию Александра Панченко и Наталья Лапина, молодой режиссер Петербургского театра юного зрителя. В середине июня в Петербурге в Пушкинском доме прошла международная научная конференция, посвященная 70-летию академика Александра Панченко, выдающегося филолога, исследователя русской литературы и культуры на переходе от Средневековья к новому времени, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Александр Михайлович Панченко – автор 350 научных работ, лауреат Государственной премии России, в Пушкинском доме проработал 40 лет. Он умер в 65, сейчас ему было бы 70. Самые известные его книги – «Смеховая культура Древней Руси», написанная в соавторстве с Дмитрием Лихачевым и Натальей Панырко, «Русская культура в канун Петровских реформ», «Русская стихотворная культура XVII века» – эту стихотворную культуру он, собственно, и открыл, но перечислять его работы – дело неблагодарное, я этого делать и не буду. Скажу просто, что когда-то мне невероятно повезло. В бессмысленном, для меня во всяком случае, Институте культуры имени Крупской, просторечии именуемом «Кулек», где я оказалась, чтобы не участвовать в блатных поступательных играх в университете, у меня вдруг появился смысл лекции Александра Михайловича Панченко. Помню, аудитория сразу резко разделилась надвое. Большая часть девушек откатилась назад, где наводила макияж, подпиливала ногти и пересмеивалась, а меньшая сосредоточилась на первых партах и сидела в напряженной тишине, боясь проронить слово. Помню тихий, усталый жест Александра Михайловича, которым он поднимал на лоб очки и кротко просил: «Ну, пожалуйста, не ходите на мои лекции, я не буду ставить вам прогулы, идите, но только не мешайте». Тише не становилось, но те, кто сидели за передними столами, ловили не только слова, потому что главное было между словами, ярчайший свет личности, который пронизывал все, что делал Панченко, все, что он писал и говорил. Содержание его лекций можно забыть, но я думаю, что всех, кому он преподавал, он сделал немного другими. Он был из тех людей, которых во все времена называли властителями дум. Недаром так популярны были его телепередачи, за которые он получил государственную премию и которые до сих пор помнят очень многие. Говорит заведующая рукописным отделом Пушкинского дома Татьяна Царькова.
Круг его зрителей и телеслушателей был необычайно широк, это была вся страна.
Я думаю, что если бы телевидение наполнялось такими передачами, как те, которые делал Александр Михайлович, то как страна выглядела бы иначе.
Да, конечно, ее культурный уровень был бы иной. Его, может быть, основной темой была литература и культура гораздо шире, чем Петровской эпохи. Он знал и любил современную литературу, современную поэзию, и он дружил с современными поэтами. Его большими многолетними друзьями были Глеб Горбовский и Александр Кушнер. Он имел свои суждения о современной поэзии. Это суждение было тем более важно, поскольку за этим суждением стоял опыт знания литературы, по крайней мере, трех веков.
Широчайший диапазон и научной деятельности, и самой жизни Александра Михайловича определил и диапазон конференции. Доклад директора Пушкинского дома Всеволода Багно называется «Русская идея России и русская идея Запада». Заведующий отделом новейшей литературы Сергей Кибальник назвал свой доклад «Панченко и Петербургская школа феноменологии и культуры». Тема сообщения доктора филологических наук Бориса Егорова «Панченко и утопические объекты в его работах».
Конференция интересна тем, что кроме докладов, посвященных, собственно, Александру Михайловичу, его методу, его темам, секции работают. И секция XVIII века, и секция древнерусской литературы, и секция литературы XIX века, и секция литературы XX века. Все эти направления, в которых Александр Михайлович работал сам.
Ваш доклад чему посвящен?
Мой доклад посвящен связям Александра Михайловича с рукописным отделом. Александр Михайлович, как член экспертной комиссии рукописного отдела, сделал очень много. Собственно, чем занимается экспертная комиссия? Документами, которые к нам приходят, она решает вопрос, быть этим документом в наших фондах или не быть. И это непростой вопрос. Комиссия была очень авторитетна. Возглавлял ее Дмитрий Сергеевич Лихачев. Я помню, как однажды к нам поступили материалы Макса Гельца, антифашиста, в 30-е годы эмигрировавшего в Советский Союз. Это материалы, как мы, профессионалы, архивисты, говорим, непрофильные. Листовки немецкие. И возник спор, собственно, а зачем нам не литературные материалы? А Александр Михайлович, я помню его возбуждение, он почти кричал: «Да вы понимаете, что этих листовок нигде в мире, даже в самой Германии уже не осталось».
Вообще, вот вам не кажется, что Александр Михайлович был очень страстным человеком, каких мало осталось, вот этот лоск, я не знаю, политкорректности, воспитанности, который стирает человеческое? На нем он не был виден.
Он был свободным человеком, естественным человеком, искренним. Это личность необыкновенной широты, эрудиции, артистизма. Я вспоминаю, как в 87-м году мы с Александром Михайловичем пришли 10 февраля на Мойку 12, чтобы отдать должное памяти Александра Сергеевича Пушкина. Я подчеркиваю, это 87-й год. И вот Александр Михайлович единственный из большой группы любящих Пушкина, который по зову сердца приходит туда в этот час, в траурную минуту, широко перекрестился. Прошли годы, и мы видим, что теперь крестятся все по поводу и без повода. И вот Александр Михайлович выступает в Пушкинском доме в конце 90-х годов в защиту атеизма. Безусловно, глубоко верующий человек. Все-таки вот наука для него всегда была важнее, а атеизм он считал наукой. У него есть своя история, у него есть свои корни. И это должно жить в культуре мировой.
Ну, и в конце концов, это вопрос свободы совести.
Да, а он, конечно, был абсолютно свободный человек. И часто даже демонстративно. Ну, понятно, что академия – это все-таки иерархическая структура. И я помню Александра Михайловича, который мог прийти в институт, простите, в рубашке, которая держалась на одной пуговице. Это был художественный жест. В этом был артистизм. То есть он считал, что человек должен быть свободен в своих проявлениях.
Вот. Но он же мог быть строго академичным и подчеркивать, и чтобы салфетка в кольце была дома. Мы русские, да. Мы Панченко, вот у нас принято так.
К теме «Мы Панченко» – редкий случай. Панченко – это династия Пушкинского дома. Сейчас у нас работает Александр Александрович Панченко, сын. К сожалению, не осталось старожилов, которые бы помнили ученого секретаря Пушкинского дома Михаила Андреевича Панченко, отца. Он погиб во время Великой Отечественной войны в партизанском отряде на Смоленщине. Мы все помним Нину Тимофеевну Панченко, маму. Последние годы она работала в рукописном отделе. И яркая фигура Александр Михайлович. Наверное, он был пушкинодомским ребенком, его приводили, я думаю, мальчиком сюда, и он воспитывался в Пушкинском доме. И его любили все.
Об академике Панченко вспоминала заведующая рукописным отделом Пушкинского дома Татьяна Царькова.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Молодого режиссера и педагога Наталью Лапину нам представит Павел Подкладов.
Героиня этого сюжета по возрасту пока еще не очень далеко ушла от своего юного зрителя. Наталья Лапина 6 лет назад с отличием закончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, получив актерский и режиссерский дипломы. Еще в академии со своими сверстниками поставила «Ромео и Джульетту». Спектакль пришелся по вкусу не только зрителю, но и худруку питерского тюза, ее мастеру Григорию Козлову, который пригласил ученицу в свой театр. Шекспировская трагедия в трактовке Натальи Лапиной продержалась в репертуаре 4 года и сопровождалась неизменными аншлагами. Сейчас Наташа стала уже вполне известной фигурой в театральном мире. Она, ко всему прочему, старший преподаватель кафедры основ мастерства Санкт-Петербургской академии театрального искусства. В ее режиссерском портфеле, кроме тюзовских, спектакли в учебном театре театральной академии, в Краковском театре, а недавно в Нижнем Новгороде состоялась премьера ее спектакля, на постановку которого ее пригласил художественный руководитель тюза Вячеслав Кокорин. Почему юная красивая девушка, которой сам Бог велел быть актрисой, стала вдруг режиссером?
Когда я училась, я еще совершенно не знала, что будет потом, потому что мы учились как актеры и как режиссеры. Все время играли спектакли, Козлов с нами их ставил. И в курсе на четвертом я подумала, все-таки надо как-то определиться. И начала какую-то работу, «Ромео и Джульетта» как раз это была. Вот мы показали какой-то отрывок там мастеру, ему понравилось, мы сделали спектакль. И потом меня на пятом курсе сразу взяли в тюз. Так я стала режиссером. Как-то неожиданно для себя, а потом уже было никуда и не свернуть, и мне так нравится, честно говоря, я без этого никак.
Один режиссер мне как-то сказал, что смотреть со стороны на то, что ты создаешь, и вообще создавать на сцене что-то, это наркотик, несравнимый с тем, что ты испытываешь, когда стоишь на сцене.
Траты души гораздо больше. Если ты стоишь на сцене, это тоже наркотик, безусловно, но когда ты смотришь, ты там за всех. Для меня это какое-то дыхание. Я не могу сказать, что я могу без этого жить, не могу без этого жить. Для меня это что-то естественное, как среда обитания.
Как вы думаете, может быть, это сродни жажде власти, которая бывает у людей?
Но мне кажется, что если это жажда власти, то искусство не получится. Будет Карабас-Барабас и много всяких марионеток. И будет мертвый театр, мертвое такое искусство. Вот я владею, все мне подчиняются.
Наташа, как вам работаете с актерами? Вот такая хрупкая, милая, юная женщина. И тем не менее, вы ими управляете. Не бывает так, что коса на камень находит?
Во-первых, слово «управляете» — это не совсем точное слово, потому что скорее мы находимся в какой-то дискуссии, пытаемся найти какое-то взаимопонимание, и это какие-то уже секреты такие. Я все равно стараюсь остаться женщиной. Для женщины мужчины готовы сделать многое.
То есть вы хитростями какими-то пользуетесь?
Ну, не то чтобы хитростями, просто остаюсь сама собой. Артисты — это же сенситив, они чувствуют правду, которая исходит от режиссера. Все равно они сделают, как я хочу, безусловно. Просто есть же разные методы воздействия. Я человек по натуре, наверное, не очень жесткий. Я все равно знаю, что если я скажу, если я захочу, все так и будет. В результате, но надо же этого как-то еще добиться.
Как у Розина, все будет так, как я хочу, да?
Вот в диалоге складывается театр. Мне, безусловно, более интересно работать с артистами-личностями, потому что мы взаимно обогащаем друг друга. С артистами может быть, я сталкивалась меньше, и, может быть, у нас случался меньше творческий контакт. Поэтому этот тип мне, наверное, не близок. И в своих студентах я тоже как-то стремилась воспитать все-таки личности, именно личности.
Одной из лучших работ Наташи Лапиной в питерском тюзе стала пьеса Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». В ее спектакле не было никакой самодемонстрации, столь свойственных нашей молодой режиссуре. Напротив, он был создан в полном соответствии с канонами психологического театра и оказался, по словам критиков, простым и беззащитным. Согласитесь, арбузовская драматургия не очень вписывается в контекст сегодняшнего дня.
Я к этой драматургии отношусь замечательно, потому что мое время для меня, может быть, я чего-то не знаю или чего-то еще пока что не нашла, не создало такого интересного, чем бы я хотела заниматься. Я не могу сказать, что прям весь Арбузов оставляет меня в каком-то восторге, но я очень люблю пьесу «Мой бедный Марат» и очень люблю пьесу «Сказки старого Арбата». Наверное, какая-то человеческая душа, доброта Арбузова мне очень нравится.
Наше знакомство с Наташей Лапиной началось со спектакля «Начало. Рисунок первый». Тюз делегировал ее на Рязанский фестиваль «На пороге юности». И, на мой взгляд, именно ее спектакль стал главным событием фестиваля. Театральная фантазия для взрослых и детей представляет собой не что иное, как историю создания первого человека. главные герои этого необыкновенного действа, Адам, его будущая спутница и пятеро ангелов-хранителей, которые становятся для первого человека и родителями, и друзьями, и учителями. В связи со свалившейся на них патерналистской функцией, они, как и их подопечный, попадают в забавные и трогательные непредвиденные ситуации. Таким образом, первый человек познает радости и огорчения, открытия и разочарования того мира, в котором он внезапно появился. Спектакль Наташи Лапиной рождается как бы из ничего, из воздуха, из каких-то фантазий и аллюзий. Наверное, оценить его по достоинству может только тот, в ком, несмотря на годы, осталось крупица детства.
История этого спектакля, она не такая легкая, как он выглядит на самом деле, потому что мы репетировали его 2 с лишним года. Это был тяжеленный поиск, безумный, бесконечный. Мы столько ругались на этом спектакле, с артистами я имею в виду. И вообще он, собственно, планировался до Каина и Авеля. Но оказалось, что Библия — это так. Какой огромный материал, это не сказать словами. И мы продвинулись не дальше первой страницы. Мучительно пытались 2 года найти какие-то ответы на какие-то вопросы. Ничего, естественно, не нашли, но все наши попытки оказались вот в этом спектакле.
Спектакли, которые ставит Наталья Лапина, не только забавляют и развивают фантазию маленького зрителя. Они, прежде всего, заставляют его размышлять и сопереживать.
Находиться, так сказать, не во взрослом театре, в этом нет никакого ущемления чувства собственного достоинства, так скажем.
Нет, более того, мне так это нравится. Во-первых, все же из детства, да, все наши корни, все, что заложено было в нас там до 6 каких-то лет, оно потом вот откладывается. А мы жили рядом с ТЮЗом, наша коммуналка была там неподалеку. И меня родители водили гулять. И в ТЮЗ, естественно, тоже водили. Я так люблю эту большую серую махину. И когда мне довелось там начать работать, я была так счастлива. Я выходила на эту огромную сцену. Она была такая пустая, я такая маленькая, она такая большая. А что касается детей, которые находятся в зале, ну ведь все из детства, ведь все, что мы закладываем вот в этих вот маленьких наших, потом они об этом всю жизнь вспоминают, становятся взрослыми, вспоминают, становятся старыми, вспоминают, умирают и то вспоминают. Это то, чего уже человека не изъять.
Павел Подкладов познакомил нас с молодым режиссером и педагогом из Петербурга Натальей Лапиной. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В 1977 году, ровно 30 лет назад, в СССР вышла пластинка, мягко говоря, необычная, а вспомнил о ней совсем молодой журналист Александр Плетнев.
В 1977 году Михаил Казаков начитал и напел стихи малоизвестного в Советском Союзе американского поэта Лэнгстона Хьюза. Аккомпанемент, стилизованный под звучание 30-х годов, записан трио под руководством джазового пианиста Бориса Фрумкина при участии трубача Виктора Гусейнова. В 2004 году фирма «Мелодия» переиздала виниловую пластинку на компакт-диске.
Приди, давай побродим ночью с песней. Люблю тебя. Над крышами Гарлема блестит луна, синеют небеса, рассыпались по небу звезды, как золотистая роса. А в кабаре джаз-бан играет.
Своими впечатлениями о том времени и работе Михаила Казакова поделился профессиональный блюзовый музыкант, профессор МГУ Алексей Грановский.
В 70-е годы атмосфера в нашей стране была совершенно иной, чем сейчас. И, конечно, она была более тяжелой. И у меня нет ностальгических воспоминаний по этому поводу. Но в то же время была жадность до информации, жадность к новому. То, что один джазовый музыкант назвал, изобрел такую болезнь неофилию, страсть к новому. Вот это все, безусловно, было, и все это сейчас ушло. Потому что сейчас перенасыщено информационное поле. Для нас каждое слово сказанное представляло огромный интерес. Каждый звук, каждый роковый концерт полуподпольный. И пластинка «Черные блюзы» Лэнгстона Хьюза была событием, безусловно. И, как всегда, как вот было в те времена, она пришла ко мне в руки совершенно случайно. Узнал я о ней от знакомых, и мне принесли виниловый диск послушать на один вечер. Я его послушал, и все это навеки врезалось в мою память. Так что я потом ходил и цитировал наизусть, копируя Казакова буквально. «Где же мой сахар, Хэммонд? Я ведь утром просила купить. Не может порядочная женщина кофе без сахара пить». Я приехал на север. Вот для меня эта вещь вообще сыграла особую роль. Через некоторое время, после того, как я послушал пластинку «Черный блюз» Лэнгстона Хьюза, которая для меня звучала как некое заклинание, и она просто как наваждение все время была в голове, тем более, что там блестящая совершенно музыка. Там гениальный Борис Фрумкин играет, и очень хороший джазовый состав, труба Гусейнова там иногда поражает просто, и классная ритм-секция. И они играют именно блюз. Тут я немножко отклоняюсь от темы, с которой начал, но блюз и джаз совершенно разные вещи. Итак, московские джазовые музыканты того времени, первачи, самые лучшие, они сыграли именно в блюзовом настроении темы Фрумкина. Как говорил Би-Би Кинг, джаз – это блюз, который получил высшее образование. Вот здесь играется такой коренной блюз. Блюз, который звучал в правильных местах, в публичных домах, barrel houses, в дешевых питейных заведениях для черных. В этом стиле это сыграно и написано Фрумкиным. И это сделано совершенно мастерски. Итак, вот эти вот стихи Лэнгстона Хьюза и вот эти вот вещи, которые начитывает, а иногда и просто поет Казаков, мне наиболее близки. И я их очень люблю. И я бы сказал, все время помню. А теперь вернемся к «Я приехал на север». Через некоторое время ко мне в руки, так же случайно, как пластинка Казакова, попалась черная книжка «In quarto», которая называлась «Поэзия Лэнгстона Хьюза». «I too am America» в русских переводах. И с оригиналами Лэнгстона Хьюза, и даже с небольшим словариком, поясняющим значение черного английского языка. И вот эту книгу я проштудировал, и я понял, что мне это очень близко. И я этим стал интересоваться, заниматься, слушать блюзовые записи. И в конце концов это вылилось в то, что я играю по клубам блюзы со своей группой, которая называется «Черный хлеб». Я даже составил сам словарик черного английского, который есть в интернете, его можно разыскать, где на русский язык переводится значение таких потаенных слов, которые бытуют в блюзах, в блюзовых оригиналах. И вот эта вещь «Я приехал на север», мы на нее написали свою музыку, и мы эту вещь играем. «Folks, I came up north, 'cause they told me the north was fine». То, что читает по-русски Михаил Михайлович Казаков, так блестяще. Мы вернулись к оригиналу Лэнгстона Хьюза. Это никогда не пелось, а мы спели. Вообще, в то время, в 70-е, переводческая школа была очень сильной. Качество перевода было несравнимо с тем, что мы сейчас видим. И вот эта пластинка, эти стихи Хьюза, это была непростая задача, но она была очень хорошо решена. Это была совершенно новаторская работа, и мне неизвестно, чтобы что-то издавалось похожее до этого. Нет прообраза в этой пластинке «Черный блюз» Лэнгстона Хьюза. Это совершенно новый звук был.
Рассказывая сегодня об этой работе, невозможно обойтись без виновника юбилея, народного артиста России Михаила Казакова.
Ну, знаете, я действительно люблю джаз еще с запрещенных времен, когда появился «Спидол», он слушали по «Спидоле», такой радиоприемник был, мы переписывали друг у друга, были все эти ленты на магнитофонах. И так это все стало входить в жизнь уже там в 50-е годы. Я довольно прилично знал и джаз, ну, началось, может быть, все это из Глен Миллера, с Армстронга, с Элла Фицджеральд, с Дюка Эллингтона, с классики. Оскар Питерсон чуть позже, Чарльз Паркер, можно перечислять десятки фамилий. Вот, поскольку я никогда не был музыкантом, а мечтал бы, наверное, где-то в душе быть музыкантом, то вот я придумал такую историю, как сочетать звучащее слово, тем более блюзовое слово. Лэнгстон Хьюз, он писал блюзы, его блюзы исполнялись знаменитыми певцами за границей. Они здорово были переведены на русский язык Беном и Бетаки. Так вот возникла идея этой пластинки.
Ваша пластинка представляет собой синтез совершенно различных жанров: поэзии, театр, музыка. Но вот, к сожалению, немногие знают, что была еще и телеверсия «Черных блюзов». Не могли бы рассказать немного о ней?
Да, была. С этого, собственно, все и началось. Это была моя первая режиссерская постановка на телевидении. Это было самое начало 60-х годов, задолго до пластинки еще, как вы понимаете. И я тоже ставил и принимал участие как исполнитель. Но там было много исполнителей. Там и Лола Хамян спела, такая певица была джазовая. Там принимала участие Катя Градова, актриса Валя Никулин, Юра Рашкин, Лили Малкина и другие. Я поставил такой вот свой первый телевизионный спектакль, такой спектакль-концерт.
Есть у вас сейчас программа именно по черным блюзам?
По черным блюзам нет, но у меня есть джазовая программа по Вроцкому с Игорем Бутманом. Мы начинали с Козловым, с Алексеем, потом с Бутманом. Называется «Дуэт для голоса и саксофона», где звучит поэзия Бродского и джаз.
А вы не могли бы из 32 фрагментов пластинки назвать ваш самый любимый?
Нет, мне очень приятно, что эту пластинку помнят, поскольку это был первый опыт вообще-то. Ничего подобного до меня никто не делал в России, во всяком случае.
Пляшет медная труба, и усталость, словно луны под глазами, словно тлеющая в памяти судьба раба, оживает кораблями и кнутами. Щеки негра, пляшет медная труба, капли пота в волосах блестят примяты. Этот блеск на черной коже так похож он на корону, где блестят агаты. Мелодия, пляшет медная труба, так льется с медом смешанное пламя. И ритмы, пляшет медная труба, позабытое страстями, страстями.
Александр Плетнев разговаривал с Михаилом Казаковым о пластинке, вышедшей в 77 году. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман. Автор ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы в ближайшее время сможете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принимаю решение о распуске мажлиса парламента и назначение...
Вернуться, отдохнуть и вернуться. Я 10 лет не была дома.
Руководство наших профсоюзов приняло решение помочь медсестрам и направить шахтеров в Варшаву.
Фестиваль открывается новым фильмом Эмира Кустурицы под названием «Завет».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.